Разворот на восток.
Востоковед и африканист Урал Керимов по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Продолжаем разворачиваться на восток. Сейчас Турция у нас по курсу. Турал, можно незапланированный, скажем так, вопрос, связанный с Турцией?
Давай.
Значит, мне показалось, что в последнее время международная активность президента, ну, прежде чем мы поговорим про муниципальные выборы, про президента хочется спросить, снизилась. Ну, вот у меня такое личное впечатление сложилось. Действительно это так? Есть ли какие-то причины для этого?
Ну, как снизилось? Вот он был на неделе в Греции. Завтра, 18-е, завтра, да, он отправляется в Венгрию. Далее мяч на турецкой стороне, как мы, опять же, поняли, с прямой линии по вопросу посещения Владимира Владимировича Путина в Турции.
Да.
Плюс Реджеп Тайип Эрдоган, я так понимаю, у него уже есть график и какие-то визиты анонсированы тоже на ближайшее время. То есть они... Нет, в этом смысле... Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть де-факто все очень плотно. График действительно такой, что турецкий президент проводит, ну, наверное, треть своего времени где-то в каких-то поездках или участвовать в
встречах. Может быть, просто он по украинской проблематике перестал высказываться,
да.
Поэтому мы его реже здесь стали слышать.
Может быть, по содержательной части. А ты знаешь, вот я тебе честно скажу, наблюдая за динамикой или же акцентами турецких комментаторов, обозревателей, международных обозревателей, которые... Ну, там тоже нужно отметить, что 20 лет назад там картина мира совершенно тоже иная была. И сейчас они все больше и больше отходят, да и вообще, в принципе, отошли от такой Европы или американоцентричности. Но даже при этом отходе внимание России уделялось все-таки гораздо меньше, чем на практике должно было уделяться. Сейчас такого нет. Сейчас Россия все время во всех бюллетенях новостей и без происходящего, там, скажем так, в отношениях с Украиной и прочего, то есть Россия прочно закрепилась в турецком информационном пространстве. Я имею в виду именно по темам дня, по повестке. И если говорить про ситуацию на Украине, то мне кажется, что мало у кого есть сомнения о том, что исход у происходящего будет один и в пользу России.
Это понятно.
И Турция сейчас пытается лишний раз не дразнить Запад, потому что я так понимаю, что турки уверены, что и на Западе все понимают, к чему идет развязка, для того, чтобы просто лишний раз не привлекать, не попасть там под горячую руку, не привлекать к себе внимание на этом плане. Вот правда. И то, что они сейчас активно в переговорах со Швецией и все прочее, они пытаются демонстративно отстраниться от российско-украинской тематики для того, чтобы на них не вымещали, скажем так, злость со своих неудач от происходящего чуть севернее от Турции. Но при этом я так понимаю, что динамика наших отношений, она будет все более и более такой активной, именно потому что в Анкаре есть понимание, четкое понимание происходящего в Черноморском бассейне.
Ну, кстати, Турал, ты, Кулю, уже упомянул прямую линию президента и то, что он высказался по поводу встречи с Эрдоганом, не могу тебя не спросить и об этом тоже попросить прокомментировать. На твой взгляд, когда может состояться встреча, ну, условно говоря, там в 23-м или же в 24-м году, и какие вопросы будут подниматься, предваряя нашу беседу по поводу выборов в Турции?
Ты знаешь, много лет, ну, последние лет 10, если не считать конец 15-го и там до середины 16-го, да, все знают, что это за период был в отношениях двусторонних с Турцией, визиты в Турцию или завершали, или начинали дипломатический год российского президента.
То есть и так, может быть.
То есть они или в декабре происходили, или в январе. Всегда стандартно Реджеп Тайип Эрдоган и, соответственно, Владимир Путин находились там в первой тройке лидеров, с которыми или встречались, или разговаривали по телефону президента России и президент Турции. Поэтому здесь я не согласен со скептиками, которые говорят о том, что наблюдается какое-то похолодание или какая-то пауза в отношениях. Нет, конечно, просто это же не какие-то там личные отношения и частные вопросы. Это государственные отношения, которые должны иметь четкую, совершенно обоснованную, содержательную часть. И как только те вопросы, которые касаются и двухсторонних, и многосторонних отношений, будут требовать обсуждения на уровне глав государств, это произойдет. Очень-очень динамично это все происходит на уровне самых разных ведомств, в самых разных сферах, областях. Плюс есть очень много тем, которые, опять же, являются третьими темами в наших отношениях. Это и ситуация в Закавказье, мы прекрасно понимаем, да, как туда лезут французы, теперь еще и статус членства там, еще одной Грузии, республики, да. Да, Закавказской, то есть это страна, которая находится между Россией и Турцией, которые, я так понимаю, что ну, при нашей жизни, условно говоря, членами Евросоюза не будет, да и вообще будет ли Евросоюз в будущем тоже, как мне кажется, так, спорная тема достаточно. И если сейчас тут объявятся критики о том, что да как это, да нет, все будет, ну там вспомните 70-е, 80-е и Советский Союз, кому там в голову могло прийти, что там через 10 лет Советского Союза не будет. Поэтому все эти отговорки и, значит, утверждения, они не такие уж и монолитные, и железобетонные. Другое дело, что это сфера интересов, традиционная сфера интересов и Москвы, и Анкары, и Тегерана в том числе. Поэтому есть, конечно, вопросы. И, опять же, происходящее в Африке так или иначе касается и нас, и турок. Происходящее на Ближнем Востоке. Не зря Владимир Путин сказал о том, что Реджеп Эрдоган является одним из главных лидеров, которые занимаются палестинской повесткой на мировом уровне. То есть это показатель того, что Москва готова к предложениям, например, турецким. Я не знаю, насколько соответствовало бы интересам нашей страны присутствовать там в качестве миротворцев, там, в составе какого-либо контингента. Но при этом турки этого очень хотят. Я имею в виду про собственное присутствие там. И они бы были бы очень рады, и я думаю, что готовы были бы оказать какую-то ответную услугу, если бы Москва поддержала бы турецкие стремления на этот счет. Но это мои частные предположения. Я не обладаю никакими инсайдами, там, и не имею никакого отношения к переговорам, естественно, между двумя государствами. Но если посмотреть на те или иные интересы, которые имеются и у нас, и у них, и какие-то точки соприкосновения попытаться найти, то их очень много. Как и тех вопросов, которые, собственно говоря, вызывают очень много неудобных моментов касательно Украины, то же самое, да. Я думаю, что будет корректировка все-таки турецкой политики на этом направлении, и касаться она будет двух основных элементов. Сделать так, чтобы Украина не путалась под ногами в отношениях с Россией, это первое, и чтобы Украина не стала такой извечной причиной из уровня прав, значит, каких-то сообществ типа ЛГБТ, признание, значит, или отказ от Северного Кипра и прочее. Ну, то есть такие вопросы извечного характера, которые мешают развитию отношений с Западом. Чтобы дистанцирование Турции от украинской темы и отказ от отхода отношений с Россией не превратился в вечную причину каких-то, значит, рестрикций в адрес Анкары со стороны Запада. И поэтому... Поэтому тут, когда произойдут, значит, следующие контакты на высшем уровне, визит или ответный визит, я не знаю, но их, опять же, давай посмотрим, да, визиты очень часто того же Реджеп Тайпа Эрдогана за несколько дней могут анонсировать.
Действительно, это по-разному.
И российский
бывает,
президент,
да,
тоже любит разные сюрпризы, визиты. Ну, обычно это в Сирию, кстати, происходит. Вот в 2019 году, если не ошибаюсь, в начале года. Это такое было. Или в 2020, в начале года, в январе. Чуть ли не 5 января. Поэтому, ну, почему бы и нет.
Пометку сделаю. Одно из движений, которых ты назвал запрещенное в России, экстремистской организацией признано. И давай перейдем уже непосредственно к муниципальным выборам.
Сказал бы, давно бы пора. Но, да, ну, да. А, да, муниципальные выборы в Турции, да. Муниципальные выборы в Турции очень серьезно всегда были всегда серьезным маркером тех процессов, которые происходят в стране. Почему уделяется этому очень большое внимание? Ведь, казалось бы, есть парламентские выборы, есть президентские выборы. Президентских выборов в Турции практически никогда не было. Это новая практика, введенная Реджеп Тайпом Эрдоганом. И вот вторые выборы как раз состоялись, где он всенародно был переизбран. Но нужно понимать, да, коротко сейчас тезисно буду говорить, психологию турецкого избирателя, вне зависимости от того исторического периода, я имею в виду за последние 20-30 лет, когда бы это ни происходило. президент, как и руководитель, да, как руководитель государства, в глазах обычного турецкого обывателя фигура достаточно такая глыба монолитная, которая представляет государство, рейс, да, глава государства. И он должен обладать, конечно же, незыблемым авторитетом или уважением как среди сторонников, так и среди своих оппонентов, как внутри страны, так и за пределами страны. И именно этим во многом объясняется победа Эрдогана в президентских выборах. Ну, потому что его оппонент, и второй тоже, и первый, и второй, потом единственный, оставшийся во втором туре, Кемаль Кылычдароглу, который отправился все-таки уже на свою пенсию политическую, Özgür Özel, напомню, теперь уже лидер Народной оппозиционной партии, Народно-республиканской главной оппозиционной партии, он, конечно же, не обладал тем авторитетом и личным обаянием, да, как Реджеп Тайип Эрдоган. Поэтому мнения и симпатии были на стороне Эрдогана. Совершенно обратное мы наблюдали в вопросах, значит, парламентских выборов. Что касалось выборов в парламент. Выборы в парламент — это более политизированная история, когда встают действительно во главу угла политические вопросы, вопросы идеологии, вопросы каких-то предпочтений, ценностей, которые каждый отдельно взятый избиратель готов защищать. Человек может быть, не подходит под классическое описание избирателя Эрдогана, такой религиозный сельский житель, ну или же житель некрупного населенного пункта, который выступает за сохранение традиционных ценностей, возвращение ко временам сильной Турции, с которой все считаются, и которая может сказать свое слово и продвигать свои интересы. Это может быть человек, который не подпадает под это описание, да, из другой социальной группы. Там быть не, значит, 40+, да, избирателем категории 40+, а молодым человеком, который, может быть, проголосовал бы за Эрдогана, ну, потому что больше-то, собственно говоря, не за кого. Но это во время президентских выборов, но во время парламентских он скажет: нет, слушайте, я, например, не хотел бы, чтобы государство как-то вмешивалось в мои отношения с алкогольными напитками. Или я выступаю за то, чтобы государство не вносило какие-то, значит, элементы внешнего управления в вопросах культуры. Угу. Или чтобы все-таки религия была отделена от госуправления, и светскость государства продолжала оставаться главным принципом. И поэтому я буду голосовать за оппозицию. И тут поэтому и разворачивалась все-таки, да, битва во время парламентских выборов. Ну и плюс я сейчас упрощаю, не вспоминаю про национальные меньшинства, там курдов, например, тех же самых, да, или же не говорю про фактор алевитов, который тоже имеет отношение и к оппозиционным силам в первую очередь. Муниципальные выборы — это выборы, когда, условно говоря, почему у меня в подъезде не горит лампочка?
То есть в Турции не принято в этом обвинять главу государства.
И приписывать успехи тоже.
Ага, это важно.
И поэтому здесь, почему я сегодня эту тему, да, выбрал в качестве одной из четырех, здесь это действительно очень принципиально. И очень много каких-то других факторов, которые на это влияют. Я хотел бы рассказать интересный момент, как мне кажется. За последние, получается, 35 без малого лет половина или даже более половины, можем сейчас, кстати, посчитать, мэров Стамбула были выходцами Черноморского региона, людьми, которые родились не в Стамбуле. А, кстати, вот за эти годы-то ни одного мэра стамбульца в Стамбуле не было. Не все были людьми, которые не были стамбульцами урожденными. Mm-hmm. 28 марта 1989 года побеждает Нуреддин, значит, Сюзен. Он из Сиваса. Сивас — это регион в Центральной Анатолии, правит до 94 года, до 27 марта 94 года. После него, собственно говоря, мэром Стамбула становится нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Да? Реджеп Тайип Эрдоган — это человек, который родился как раз, он является представителем именно вот этой вот черноморской политической группы в Турции. Он из Ризе, недалеко от Грузии, да, этот регион турецкий. Собственно говоря, Эрдоган до 98 года был президентом Стамбула, нынешний президент был мэром Стамбула, да. После него мэром Стамбула стал Али Мифит Гюртуна. Он является уроженцем региона Караман, тоже Центральная Анатолия. Тоже не стамбулец. До 2004 года является мэром Стамбула. После него мэром становится Кадир Топбаш. Вот Кадир Топбаш, он, значит, уроженец Артвина. Артвин — это тоже черноморский регион и тоже недалеко от Грузии. Ни много ни мало до 22 сентября 2017 года он является мэром. После него, значит, Мевлют Уйсал приходит на эту должность. Недолго он, кстати, там задерживается, всего до апреля 2019 года. Он из Алании. И потом уже на выборах побеждает Экрем Имамоглу. Выборы май 2019 года, потом перевыборы из 27 июня. На перевыборах он с еще большим отрывом побеждает, значит, конкурента от партии власти Бинали Йылдырыма. И Экрем Имамоглу, тоже уроженец черноморского региона, города Трабзон. Почему я так говорю, так с таким, да, так упорно все это перечисляю? Большая часть населения Стамбула — это сейчас уроженцы черноморского региона. Многие, кто сейчас живет в Стамбуле, особенно за последние 20 лет, город там в 2,5 раза вырос, за 30 лет уж точно, наверное, в 3 раза вырос, и провинция тоже стала очень густонаселенной. Она и раньше такой была, но теперь уж, поверьте мне, такого уровня урбанизации в Константинополе, Стамбуле не было никогда в истории. И нужно понимать, что, значит, твой кандидат в любом случае должен соответствовать разным критериям, в том числе и, скорее всего, он должен быть тоже представителем выходцев из черноморского региона. Есть ли такие сильные политические оппоненты Экрема Имамоглу от коалиции правящей? На мой взгляд, нет. Далее, есть ли, в принципе, какие-то лидеры там, партии справедливости и развития или партии националистического движения, которые могли бы сравниться по своей популярности с Экремом Имамоглу? Ну, тоже нет. Разве что сам президент, да, Реджеп Тайип Эрдоган. То есть в этом смысле партия власти, конечно же, является аутсайдером. И
неужели, Турал, у Эрдогана нету человека, который мог бы стать его, ну, я извиняюсь за такую просторечность, аватаром на должности мэра одного из двух главных городов Турции?
Ты знаешь, вот про одного из двух сейчас поговорим, главных городов, да, по поводу аватара. Да есть, но нет тех, кто мог бы быть конкурентом Экрема Имамоглу. Понимаешь? Но Экрем Имамоглу, он тоже не настолько там, его перспективы безоблачные, как казалось бы, все, нет конкурента, значит, автоматически он победит. Нет. Давайте вспомним, как он в 2019 году-то победил. Потому что главные его партнеры, да, главные партнеры Народно-республиканской партии и главные партнеры Имамоглу. Это хорошая партия, это, кстати, курдские политические организации. Они его поддержали, они не стали выдвигать своих кандидатов. Они заявили о прямой, в случае с хорошей партией, или косвенной, в случае с курдами, для того, чтобы не ассоциировался Имамоглу как такой прокурдский политик. Потому что, ну, очень скользкая ситуация, все понимают. В этом году такого не... В следующем году, я имею в виду, на предстоящих выборах такого не будет. И хорошая партия не будет вступать в коалицию, а курды не будут поддерживать Экрема Имамоглу, потому что это представитель Народной Республиканской партии. А что там Народная Республиканская партия творила во время парламентских и президентских выборов, все прекрасно помнят. Поэтому будет ли такая безоговорочная поддержка со стороны оппозиции, всей турецкой оппозиции Экрема Имамоглы? Непонятно, и сможет ли он получить достаточное количество голосов для того, чтобы вот так вот с разгромным счетом победить, тоже не ясно. Что касается Анкары. Анкара интересует всех с точки зрения муниципального бюджета. Второй по численности населения и по степени своего, значит, своей доли в турецкой экономике, турецкий мегаполис. Ну, столица, да, административная столица, но не финансовая столица, не культурная столица, не экономическая столица, это все Стамбул. Но при этом, да, второй крупнейший город. И, естественно, имеет соответствующий бюджет. И, конечно, с этой точки зрения любая партия, и что там провластная коалиция, что оппозиционеры хотели бы или получить, или же оставить под своим контролем Анкару. Но Анкара не является таким, не имеет такого символического значения в турецкой политике, как Стамбул, потому что Стамбул все-таки, по словам самого Реджепа Тайипа Эрдогана, кто контролирует Стамбул, тот будет контролировать всю Турцию. И здесь вот именно вот этот вот эта проекция, которая делает нынешние выборы настолько важными. Если Экрем Имамоглу побеждает на следующих, на выборах, да, предстоящих выборах муниципальных, то он автоматически, де-факто становится кандидатом, если ничего за эти годы не произойдет, на следующие президентские выборы. И тут уже не будет идти речь о каких-то дрязгах по бюджетам, по, значит, попыткам вставлять друг другу палки в колеса на муниципальном уровне. Здесь уже речь будет идти о выборах президента следующих, о президентских выборах. И насколько это будет иметь свое влияние на турецкую внутреннюю и внешнюю политику и на отношения, в том числе, Турции с западным миром, партнерами, вот это, по сути дела, и в том числе будет решаться в марте 2024 года. Если Имамоглу побеждает, то тут уже будет разворачиваться противостояние, которое завершится, да, апогей его будет именно на следующих президентских выборах. Если же оппозиция потеряет свои позиции в Стамбуле, я именно Стамбул сейчас, у нас две минуты остается, делаю такой акцент на Стамбуле, потому что, по сути дела, ну, это самый крупный, значит, экономический регион страны, вообще вот Мраморно-Амурский регион, это чуть ли не половина населения, половина экономики и всего остального, да, и поэтому именно он имеет такое значение. Не так важно, какие будут результаты в Центральной Анатолии, на юго-востоке страны, где, опять же, курдское население преобладает, и это приграничные регионы, и с Закавказьем, и с Ираном, и с Ираком, с Сирией. Не так важно, что будет на, значит, Эгейском побережье или Средиземноморском побережье на юге. Там традиционно, кстати, оппозиция побеждает, но веса такого они не представляют из себя в вопросах решения тех или иных внутриполитических задач. Что будет, опять же, Центральной Анатолии, мы уже сказали про Анкару, тоже не так уж и важно. Собственно говоря, как и Черноморский регион. В целом, в совокупности, это, конечно, имеет большое значение. Но по отдельности не имеет того значения, которое имеет Стамбул. А тут еще и фигура самого нынешнего мэра, который является, конечно же, достаточно прозападной фигурой. Не в том плане, что, ну, он прям там до мозга костей, да, какой-то западник. Он, кстати, учился в Турции, да, не на Западе. Один из немногих турецких политиков сейчас, который, на удивление, партнерам Запада, да, там, не говорит на английском языке, ну или там не обладает им на том уровне, на котором обладают многие представители, кстати, властей турецких, или же как они привыкли, там, турецкая оппозиция, которая училась в Лондонах, в Вашингтонах, в Парижах и прочее.
Прогнозируешь ли ты, меньше 30 секунд у нас остается, изменения, ну то есть проиграют действующие мэры или подтвердят свои полномочия Турции и Анкары, Стамбул и Анкары?
Никто не знает.
Прогноз сделал неблагодарный, разумеется, да, но множество политических факторов, которые позволяют нам предполагать. Ну, чем ближе к выборам, тем больше предположений будет, и мы успеем сделать свои. Турал Керимов на радио «Спутник».